Добрый день, дамы и господа. Тема нашей сегодняшней лекции – книга пророка Иезекииля, 4 и 5 глава. Две главы мы сегодня с вами изучим. Осада Иерусалима. Визуализация осады Иерусалима, которую пророк Иезекииль демонстрирует для изгнанников в Вавилоне, это пророчество, как и все, кроме одного единственного, не направлены были в Иерусалим, потому что жители Иерусалима не внимали словам пророка Иезекииля, поскольку даже словам его учителя, пророка Ирмеягу, они особенно не внимали и к ним не прислушивались. Итак, миссия пророка Иезекииля, как мы учили с вами на прошлой неделе, заключалась в том, что пророк Иезекииль получил от Бога указание покинуть на 7 дней еврейский народ, отделиться от него, чтобы народ воспринял это очень серьезно, что наступает состояние плача, бедствия и горя, когда пророк съел тот свиток, который был ему дан, воспринял его до глубины души. И, соответственно, теперь пророк возвращается к народу после недельного периода одиночества и уединения и увещевает его о осаде Иерусалима, говоря о том, что наши грехи являются тем, что осаждает Иерусалим, а никакой не враг. И происходит это за много лет до захвата Иерусалима, до падения его стен. Происходит это достаточно заранее, так что еще можно сделать тшуву, и жители Вавилона воспринимают слова пророка Иезекииля, раскаиваются, в то время как в Иерусалиме в это время происходит страшный бардак, от которого в мире ангелов происходит слово землетрясение здесь неприменимо, но неботрясение, несомненно, можно использовать. Итак, 4 глава. «И ты, сын человеческий, возьми себе черепицу и положи ее перед собой, и начертай на ней город Иерусалим». Пророк должен был визуализировать определенным образом, сделать некую модель Иерусалима. Почему? Потому что слова люди воспринимают слабее, нежели чем картинки. И сегодня книжки читать людям тяжело, картинки смотреть, особенно движущиеся, намного легче, поэтому народ не очень внимал словам пророка. Нужно визуализировать. Там, где это видно глазу, воспринимается намного лучше. «И изобрази на ней осаду, и сооруди на ней укрепления, и насыпь на ней валы, и расположи на ней станы, и расставь на ней стенобитные машины. И ты возьми себе железный противень и поставь его как железную стену». То есть что-то Иерусалим защищает, некий железный противень является символом защиты Иерусалима между собой и этим городом. «И обрати лицо твое к нему, и он будет в осаде, и ты будешь осаждать его. Это знамение дому Израиля». Визуализация народу Израиля. «И ты ляг на левый бок твой, и возложи на него вину дома Израиля, и число дней, что будешь лежать на нем, ты будешь нести вину их». То есть пророк должен лечь на много дней и лежать возле своей модели, которую он построил для увещевания еврейского народа. Комментаторы расходятся во мнениях, что значит лежать, ну, во-первых, сколько времени. «И я определю тебе число дней по годам вины их, 390 дней, и будешь нести вину дома Израиля, и исполнишь это, и ляжешь вторично на правый бок твой, будешь нести вину дома Иуды 40 дней, день за год, день за год». То есть 390 и еще 40 дней лежать. Комментаторы расходятся во мнениях, что имеется в виду, должен ли пророк был пролежать 24 часа каждых из этих суток или полежать немножко во время официального приема ежедневного. Есть разные точки, как точки зрения, сколько нужно было лежать, но так или иначе пророк был 390 дней, еще 40 занимался увещеванием еврейского народа возле модели Иерусалима, которую он построил и окружил осадным военным оборудованием. «И к осаде Иерусалима обрати лицо твое с обнаженной рукой твоей, будешь пророчествовать о нем. И вот я возложил на тебя узы, и ты не повернешься с одного бока твоего на другой, доколе не окончишь дней осады твоей». То есть сам пророк как бы в определенной мере осаждает Иерусалим, это надо будет понять. И ты возьми себе пшеницы и ячменя, и бобов, и чечевицы, и пшена, и полбы, и высыплешь их в один сосуд, и сделаешь себе из них хлеб на число дней, в которые ты возлежишь на боку твоем, 390 дней ты будешь есть эту. То есть 390 дней пророк ест еду самую простую, бобы, чечевицу, пшено, полбу, то, что поначалу осады могли себе позволить пребывающие в Иерусалиме, в осажденном городе. И пищу твою, которую будешь есть, весом по 20 шекелей в день, от времени до времени будешь есть. То есть еще и в количестве эта пища будет очень немного. И воду мерой будешь пить по 6 частей гина, от времени до времени будешь пить. И как лепешку ячменную будешь есть ее пищу. То есть единственное, что у нее будет на 390 плюс 40 дней, это ячменные лепешки со всякими там вкраплениями и добавлениями. Ячмень, с точки зрения иудаизма, это пища для животных. Вот что было тогда у осажденного Иерусалима. Точнее, не то, что было, а то, что будет через несколько лет, когда Иерусалим окажется в осаде. В тот момент там еще был царь, и сановники, министры поступали как хотят и делали, что им придет в голову. Еще была возможность спасения, но к ним пророк Иезекииль в своем пророчестве не обращался. Книга пророка Ирмияху, мы ее изучали здесь в свое время, она записана здесь в видео. Можно познакомиться, что в это время в Иерусалиме делал пророк Ирмияху. «И сказал Господь, так будут есть сыны Израиля хлеб свой нечистый среди тех народов, которым я изгоню их. И я сказал, Господи Боже». Мы пропустили одну строчку. Здесь сказано, что в испражнениях человеческих будешь печь ее на глазах народа. То есть Всевышний предписал пророку Иезекиилю вот эти вот лепешки готовить на определенном энергоносителе, источнике энергии. И этот источник энергии испражнения человеческие. Я не знаю, горит это или нет, я никогда не проводил подобного рода опытов, но символически, несомненно, должно гореть, потому что огонь непримирим к нижним формам материи. И испражнения человеческие, они являются в той концепции, несомненно, идей нижней формы материи. Пророку это очень не понравилось, показалось очень тяжелым испытанием. И он обращается к Всевышнему и говорит: «Душа моя не осквернена. И падали растерзанного зверем я не ел от юности моей до ныне. И не проникло в рот мое негодное мясо». Пророк говорит: «Я никогда в жизни не ел ничего гадкого». И он сказал мне, и Всевышний сказал: «Смотри, я дозволю тебе навоз крупного скота вместо испражнений человеческих. И будешь приготовлять хлеб свой на нем». И он сказал мне: «Сын человеческий, вот я сокрушу основу пропитания в Иерусалиме. И будут есть хлеб по весу и в тревоге, и воду будут пить мерой в унынии. Ибо оскудеют у них хлеб и вода, чтобы истомились они все и сгнили в грехе своем». Итак, испражнения, простые лепешки. Пророк лежит возле модели Иерусалима, которую он построил, для того, чтобы люди не жили в Вавилоне, как вчера и третьего дня, предполагая, что все в целом нормально, никакой проблемы особо нет. Ну, изгнали нас, будем там бизнесом заниматься. Будем заниматься разного рода деятельностью, ну и Тору соблюдать тоже как-то будем, чтобы для них не возникало вероятности того, что можно жить без Иерусалима, без храма, без святой земли. Всевышний показывает урок пророку. Соответственно, для нас с вами это тоже должен быть реальный урок мусара о том, что если нам кажется, что жизнь без храма – это что-то нормальное, то мы не постигли концепцию стены плача. Подходя к Котелю, мы не видим в ней стену плача и не способны плакать относительно этой стены. Итак, испражнения, на которых нужно было… Все испражнения по определению плохо пахнут. По какой причине? По причине того, что они оторваны от жизненности. Все, что оторвано от жизненности, оно плохо пахнет. Урок мусара. Итак, вернемся к началу 4 главы. «И ты, сын человеческий, возьми себе черепицу и положи ее перед собой, и начертай на ней город Иерусалим. И изобрази на ней осаду, и сооруди на ней укрепление, и насыпь на ней вал, и расположи на ней станы, и расставь на ней стенобитные машины. Пророчество изгнанникам, первое пророчество пророка Иезекииля, визуализация осады Иерусалима. Малбим говорит следующее. Кахлыха ливна, возьми себе кирпич. Гурабазе киерушалаем, эн гавиота умициота, ракалидегаш гахат гашем веруцуно. Пришло это показать, что Иерусалим, его образование, его существование, не иначе, как в результате божественного провидения и его воли, кигибецма золото гиливна гиюлянит, гуламит, блишум цура, что Иерусалим изначально был кирпичом гиюлянит хаотическим в результате процессов сотворения мира. Образовались кое-где горы. Одна из гор, была некая выпуклость в результате процессов, происходивших внутри земли, был Иерусалим. Поначалу он был юлианит, совершенно хаотический, материальный, на нем ничего не было, до тех пор, пока человек не начал делать ее горой святой. Блишум цура. Вначале у Иерусалима не было никакой формы. Иерусалим изначально был предназначен для возвышенной духовной формы, но этой формы не было. В этом и есть суть человека, предназначение человека, придать этому миру духовную форму и особую духовную форму Иерусалиму, который не может терпеть отсутствие духовности. Ракалидейши титену талифанеха, и благодаря тому, что ты поместишь этот кирпич, символ Иерусалима перед тобой, Шезеремез аль шесам гашемота лифанав, это намек на то, что указание на то, подобие тому, что Всевышний поместил Иерусалимскую гору перед собой, вясима эйне гашгахату алея, и глаз своего божественного провидения связал с Иерусалимом, алидиках ве хакот алея ир, благодаря этому ты можешь изобразить на этом кирпиче город, Нивнит альтила, построенный на высотах, Ирмушав, город-поселение, Велирюта Иерушалаем, Крият Мелах Рав, благодаря чему Иерусалим стал Крият Мелах Рав, город царя великого. Это город Иерусалим, который еще раз изначально был Гиюлиани, это греческое слово, означающее материальные первопричины сотворения мира, то есть божественные первопричины привели к образованию первичных материальных первопричин, четыре гиюлианских формы материи, огонь, вода, дух, движение и прах, соответственно, все это привело мир к существованию. И возьми себе железный противень, и поставь его как железную стену между собой и городом этим. То есть теоретически существует железный противень, нечто, что защищает, железная стена, которая защищает Иерусалим. И обрати лицо твое к нему, и он будет в осаде, и ты будешь осаждать его. Это знамение дому Израиля. Осада Иерусалима пророком – это знамение для народа Израиля. Малбим. Везе еле от, ше гусам кир барзель бейнга нави, у малагашем у бейнга ир. Вот эта железная стена, которую поместил пророк, указание людям, что это становится защитой Иерусалима, то есть еврейский народ, если он будет праведен, он может защитить святой город от разрушения, от происходящих там несчастий. Ромес киаванотегем хаюмавделим кекир барзель бейнгашем вешулхеш гахатоу бейнгаир. Пришло это показать с точки зрения Малбима, что эта железная стена является не защитой, Малбим считает, а другие комментаторы говорят, что это как раз защита еврейского народа, а Малбим говорит, что это не защита, а наоборот отделение между Иерусалимом и пророками, между Иерусалимом и возвышенными людьми, которые защищают этот город своими добрыми делами и своими молитвами. Вецарта але ата, и ты будешь осаждать этот город, то есть пророку Иезекиилю предписано стать врагом, осаждающим этот город. Кстати говоря, простой вопрос всем слушателям. Мы с вами защищаем Иерусалим сегодня? Критерий крайне прост. Вот сегодня, в этот день, в предыдущий день, третий день тому назад, кто-то из нас вознес молитву о Иерусалиме, подумал вообще о Иерусалиме, подумал о его защите, хоть молитву какую-то вознес, доброе дело какое-то сделал. Или у нас свои интересы. Ведь на наши мысли, наше мышление постоянно чем-то занято, в нем что-то постоянно кипит. Обычно это кина, тава, выковод, страсти, зависть и стремление к славе, то есть самореализация человека. Человек любит самореализовываться, обычно это то, что у него происходит, и об этом он думает. А Иерусалиме, городе святости, не сильно. Поэтому это урок для каждого из нас. Если мы хотим быть религиозными людьми, достойными, если мы хотим какого-то изменения, то каждый день, чтобы наши мысли скорее от своего кошелька к Иерусалиму были направлены. Легашевам лемутав беофеншим инацаха навеет гаир ло инацхумга ойвим. Что если пророк сможет захватить город, концепция Малбима такая, то тогда враги город захватить не смогут. Малбим немножко сложно здесь пишет. Вимилу и нацах актишер акир барзель биновый нам, азговим и нацхугу. Но если пророк не сможет пробиться сквозь вот эту железную стену безразличия и греха, то тогда враги не смогут, то тогда враги захватят город. Короче говоря, две точки зрения, что это за стена железная, то ли она защищает, то ли наоборот она мешает защите, но и по тому варианту идея, в общем, более-менее понятна, что если мы не делаем добрые дела и не обращаемся к Богу с молитвой о строительстве этого города, то мы, как евреи, недостаточно состоятельны. Талмуд в трактате Брахот. Омер Раби Элиозер, мейом шахарав бейт амикдаш, ниналуша рейтфила. Сказал Раби Элиозер, с того дня, когда был разрушен храм, были заперты врата молитвы. Врата молитвы были, где они находились. Они находились в святая святых Иерусалимского храма, между двумя крувим, между двумя деревянными изображениями детей. Оттуда поднималась молитва, присоединяясь к божественному присутствию. И в первой главе мы читали о том, как божественная колесница забрала божественное присутствие из святая святых, и там стало пусто, то есть врата закрылись. Врата закрылись. Шенеймар ки изак вешаве сатам тфилати. Сказал пророк, что когда буду кричать и буду вопить, то закрыты врата, не пускающие молитву мою. Омер Раби Элиозер, мийом шахарав бейт амикдаш, нифсека хумат барзель бен Исраэль лавихем шебешамаем, шенеймар ваата ках леха мехбат барзель, ванатата ота кир барзель. С того момента, как был разрушен храм, образовалась железная стена между Израилем, между их отцом, который на небесах. Как то сказано, и ты возьми железную эту стену и помести ее. В условиях разрушения храма ситуация очень тяжелая, наши молитвы не очень поднимаются наверх, врата закрыты. Как-то они все-таки просачиваются, не знаю, но что да, сказано, что врата молитвы закрыты, но врата слез не закрыты. Когда человек восхищается от величия Торы, восхищается от величия гармонии Духа, эти слезы Всевышний помещает к себе в хранилище. У Бога там, за этими запертыми воротами, есть хранилище, в которое он помещает трепет человека перед небесами и его слезы, которые он пролил от постижения величия Божественного Завета. Возлежание на боку у пророческой модели Иерусалима. И ты ляг на левый бок твой, и возложи на него вину дома Израиля. И число дней, что будешь лежать на нем, ты будешь нести вину их. И я определил тебе число дней по годам вины их. 390 дней, и будешь нести вину дома Израиля. И исполнишь это, и ляжешь вторично на правый бок твой, будешь нести вину дома Иуды 40 дней, день за год, я определил тебе. Возлежание на боку пророческой модели Иерусалима, соответственно, 390 годам греха Израиля, 40 годам греха Иудеи. Что имеется в виду? что Израиль за все время от царя Шломо и дальше грешил всего лишь 40 лет. 40 лет были нечестивые цари, которые мешали еврейскому народу в служении Богу. В том, что касается Северного царства Израиль, то после смерти царя Шломо ситуация там стала жуткой. Они отделились от Иудеи, построили капище золотыми тельцами, которое было у них непосредственно до их изгнания в Среднюю Азию в дни царя Сирии Санхерива, и все 390 лет там был грех. Не имеется в виду, что все были грешны, ровно как и в 40 лет греха иудеи, тоже не все были грешны, были пророки, которые выступали за Бога. И в Израиле были пророки, взять хотя бы пророка Ильяху, пророка Илишу, пророка Йону, пророка Хабакука. Там было много пророков, которые не видели Иерусалимский храм, потому что стена отделяла Северное царство от Южного, и цари Северного царства не пускали евреев исполнить самую фундаментальную заповедь пасхальной жертвы, да и любой жертвы, и 3 раза в году увидеть Иерусалимский храм, потому что это разрушило бы их царство, ибо если бы евреи ходили к царю Иудеи, евреи Израиля ходили к царю Иудеи, то было бы для царей достаточно плохо. Итак, Раши приводит расчет этих лет. 390 лет Израиля от отделения Северного царства от Иудеи и храма. В дни первого царя Израиля Яровама бен Невата до изгнания 10 колен в дни последнего царя Израиля Гоше бен Эла. 40 лет греха Иудеи, это 22 года Минаше, 2 года его сына царя Амона. Царь Амон всего 2 года правил в еврейском народе и после этого умер. Минаше правил 50 лет, при этом 22 года был нечестивый. После этого с ним произошло чудо, в результате которого он вернулся к Богу. Об этом мы говорили. Амон 11 лет, Иехуяким 5 лет. Соответственно, все это пророчество было за 7 лет до разрушения храма. Суть послания Израилю – страдание пророка за грех Израиля и Иудеи. Страдание пророка, когда он должен есть лепешки на человеческом испражнении, изготовленные. Малбим. 40 лет. Время пророчества пророка Ирмияху, которого послал Всевышний во время, предназначенное для исполнения декрета о разрушении Иерусалима. Все 40 лет народ не слушал пророка. 40 лет народ не слушает пророка. Об этом мы говорили. Талмуд в трактате Сангедрин. Амар лайгагу мина лараби авагу. Сказал некий вероотступник. Раби Авагу. Элукейхем Гехехан, ваш Бог, он обладает хорошим чувством юмора. Декамар лэлэ Ехескель, поскольку он сказал Ехескелю, шхафаль цитхаха смали, возляк на свой левый бок. Насмешник решил немного посмеяться над этим пророчеством, говоря, что, похоже, у Бога Израиля хорошее чувство юмора. Само по себе это не обвинение, но преподнесено было немного в такой форме. Вективы шахафта альцитхара имани. После этого сказано «спи на другом боку». Минхаго шалюлам, мелах басар ведам, шасарху алав, медина, имах заригу, горег эт кулан, вимарахмангу, горег хитсиям. Обычай мира такой, что если перед царем какая-то страна провинилась, то если он жестокий, он убивает всех, казнит всех. Если он милосердный, то половину. Им рахман малерахамим гу миясера гдулим шеберем бейсурим. А в каха кодыш бергу миясера тихескель гдейлем река венутырем шалисраэль. Ответил Раби Авагу, что точно так же поступил и Всевышний. Он приговорил к страданиям пророка Ехескеля, чтобы это было увещевание для всех людей о том, что великий из них лежит на правом, на левом боку, ест вот эти лепешки не очень качественные. И это увещевание, это было сильнейшее увещевание для народа Израиля, чтобы они видели, что происходит с их главой поколения, и тогда ситуация могла быть воспринята их сердцами. И вот я возложил на тебя узы, и ты не повернешься с одного бока твоего на другой, доколе ты не окончишь дней осады твоей. узы, сковывающие пророка. Раши говорит так. Натати алеха авутим, я поместил на тебя узы. Гзерат мицвотай тэгэ хамура алеха, килу нэсарте баавутим шлота афох мицетха альцетха. На самом деле никаких уз физических там не было. Говорит Всевышний, что декрет, который я распространил на тебе, должен быть суровым для тебя в такой же мере, как узы, которые сковывают арестованного, чтобы ты не мог перевернуться с одной стороны на другую, чтобы люди видели, что повеление Бога обладает такой силой, как металлические оковы. Попробуйте полежать 390 дней на одном боку. И ты возьмешь себе пшеницы, и ячменя, и бобов, и чечевицы, и пшена, и полбы. И высыпешь их в один сосуд, и сделаешь себе из них хлеб на число дней, которые ты возлежишь на боку твоем, 390 дней, и ты будешь есть его. И пищу твою, которую будешь есть, весом по 20 шекелей в день, от времени до времени будешь есть. И воду мерую будешь пить по шестой части гина, некая единица объема. От времени до времени будешь пить, и как лепешку ячменную будешь есть ее пищу, в испражнениях человеческих будешь печь ее на глазах народа. То есть пророку повелели, по всей видимости, не все время он лежал на боку, ему повелели самому эти испражнения человеческие собирать, видимо, из городской канализации Вавилона, и варить на этом, жарить на этом, изготавливать, пекать на этом свою лепешку. Согласитесь, видение не из простых, и те люди, сердца которых были восприимчивы к божественности, когда видели пророка Хескеля в таком состоянии, наверное, это о чем-то говорили. Результат, во всяком случае, был положительный. Итак, о чем идет речь? Малокачественный хлеб в условиях голода во время осады, испеченный на источнике энергии человеческих испражнений. Мицудат Давид. Это увещевание о голоде в Иерусалиме предназначалось для изгнанников в Вавилоне. Как мы с вами говорили, пророк Хескель обращался только к изгнанникам в Вавилоне, а не к Иерусалиму. Малбим говорит следующее. Шияфе гауга бегалалей циат гадам легарот шегам шемяхла махаль бегема. Цейтам ветуматам ги энушит, веги тмеа умсрехет. Кихет убы цуратам ши ганефеш гам мидаберет ашер тимуа.
Было предписано пророку выпекать свои лепешки на человеческом испражнении, показать тем самым, что хотя люди едят пищу животных, имеется в виду все эти вот бобовые, пшено и прочие каши, крупы. Тем не менее, их испражнение, оно омерзительное, человеческое. Человеческое, то есть омерзительное. В смысле, это не мое утверждение, а Рамбам говорит. Туматаги нушит. Оно еда для животных, а испражнение человеческое. Шигит мя умусрехет, который является нечистым и очень противным. Кихату бы цуратам, ибо согрешили они в форме своей, стали не исказили свою духовную форму. Шигига нефиш гамидаберет, который является душой говорящей. Итак, что такое человек? Да, все люди справляют нужду. Так нас сделал Всевышний для того, чтобы у нас постоянно было напоминание самим себе о том, что мы должны определиться, что мы такое. Зачем нам голова и рот? Для того, чтобы есть и, соответственно, справлять нужду, или для того, чтобы мыслить, любить, действовать, создавать, стать участником Творца в мироздании, чтобы у нас была возможность решить, где мы находимся. Итак, все, что является испражнением, оно оторвано от жизненности, поэтому обладает очень плохим запахом. Призыв к тому, чтобы мы пришли к жизненности. Пророка Йехескеля такая опция не сильно устроила, и он обращается к Богу. Может быть, можно это дело как-то заменить, может, люди поймут, и что он просит. Просит испражнение животных. Испражнение животных, оно как-то оказывается лучше, чем человеческое. Не такое, извиняюсь за выражение, без обид, вонючее. И говорит пророк, что я никогда ничистого не ел, я никогда не не помещал в себя пищу, которая оправдала бы подобного рода испытания. Всегда соблюдал законы кашрута, всегда соблюдал законы чистоты храмовой, поскольку пророк Йехезкель был кагеном Иерусалимского храма и, соответственно, служил эпизодически в Иерусалимском храме наряду с другими кагенами. Наказание Иерусалиму. И он сказал мне: «Сын человеческий, вот я сокрушу основу пропитания в Иерусалиме, и будет есть хлеб по весу и в тревоге, и воду пить будут мерой в унынии, ибо оскудеют у них хлеб и вода, чтобы истомились они все и сгнили в грехе своем». Наказание Иерусалима. Глава 5. О наказании Иерусалима, сада Иерусалима. Сказано следующее. «А ты, сын человеческий, возьмешь себе острый нож, бритву бродобреев возьмешь себе, и будешь водить ее по голове твоей, бороде твоей». То есть после того, как пророк полежал немного на своих боках, на правом и на левом, ему нужно было еще уничтожить свою бороду. Борода – это символ, ну, скажем так, естественная форма бытия еврея – это борода. Срезание бороды – это позор. Евреи боролись в концлагерях, боролись в Советском Союзе, в тюрьмах, в ссылках, чтобы сохранить свои бороды. Иногда это не получалось. Машгих Ешивы Белостока, когда он попал... Когда Белосток был захвачен сначала немцами в 1939 году, а потом в результате выравнивания границ был передан России и присоединен к Белоруссии, потом, правда, отсоединен назад и возвращен в Польшу. Рав Исраэль Мовшевич бежал вместе со всей Ишивой в Вильну. И в Вильне собралось тогда множество ешив. Ешива Белостока поехала на самый север Литвы в местечко Биржай. И 14 июня 1941 года, за неделю до катастрофы, произошла их депортация в Сибирь. 100 человек из Ешивы депортировали в Сибирь, в том числе Машгиаха Рава Исраэля Мовшевича. И когда они туда приехали, то его обрили его бороду против его силы. И он ходил на протяжении всех 5 лет, что был в ссылке, закутав шарфом свой подбородок, и пребывал в трауре о том, что произошло. При этом никогда не издавал стенания, не издавал никакого... Не был в состоянии уныния и поддерживал всячески своих учеников, вместе с которыми они были в коме СССР. Итак, пророку говорится срезать часть своих волос и бороды. Треть сожжешь в огне посреди города по исполнении дня осады этой. Треть возьмешь и изрубишь вокруг города, а треть развеешь по ветру. Все это имеет какое-то символическое значение о несчастьях, которые произойдут в Иерусалиме. И меч я обнажу им вслед. И возьмешь оттуда небольшое число и завяжешь их в края одежды своей. И возьмешь из них еще и бросишь их в огонь и сожжешь их в огне том. Оттуда выйдет огонь на весь дом Израиля. Еще раз визуализация изгнанником несчастья, которое произойдет при осаде и при падении Иерусалима. Так сказал Господь Бог. Это Иерусалим. Посреди народов я поставил его, вокруг него страны. Иерусалим – центр мира. В самом случае, с точки зрения Бога, воззрения Бога, Иерусалим – это центр мира. С этой точки начинается все остальное – периферия. А он восстал против постановлений моих нечестивее других народов и против законов моих нечестивее. Неужели страны, что вокруг него, ибо презрели они постановления мои, а законы моим не следовали? Посему так сказал Господь Бог. За то, что в буйстве своем вы превзошли другие народы, которые вокруг вас, законы моим не следовали и постановления моих не исполняли, и даже по справедливости установлениям других народов, которые вокруг вас не поступали, то есть даже мишпатим, законы, которые воспринимает логика, они не сильно исполняли. Посему так сказал Господь Бог, вот я против тебя, я тоже совершу среди тебя кары перед глазами других народов, и сделаю с тобой то, чего не делал, и подобно чему не буду делать впредь за все гнусности твои. Посему отцы будут есть сыновей среди тебя, произойдут страшные несчастья, когда отцы будут есть сыновей. А сыновья будут есть отцов своих, и совершу среди тебя кары, и развею весь остаток твой по всем ветрам. Когда народ слышал эти слова и видел, как пророк срезает у себя волосы на голове и на бороде, то, согласитесь, эта визуализация имела очень большое влияние. «Посему жив я слово Господа Бога, воистину за то, что святилище мое ты осквернил, всеми мерзостями твоими, всеми гнусностями твоими, я тоже умолю тебя, и не жалится око мое, я тоже не пощажу. Треть твоя от мора умрет», что это за разделение волос на три группы, на три части, «треть твоя от мора умрет и от голода погибнет среди тебя. Треть падет от меча в окрестностях твоих, и треть я развею по всем ветрам, и меч я обнажу им вслед». Вот мы среди тех рассеянных по всем ветрам, той трети. «И свершится гнев мой, утолю ярость мою над ними, я утешусь, и узнают, что я Господь. Говорил в ревности моей, когда свершится ярость моя над ними, и я отдам тебе на опустошение и позор среди народов, я отдам тебя на опустошение и позор среди народов, которые вокруг тебя, перед глазами всякого проходящего. И станет это позором, поношением, уроком и изумлением у народов, что вокруг тебя, когда я свершу над тобой кары в гневе и в ярости, и с упреками яростными. Я Господь сказал, посылая на них лютые стрелы голода, предназначенные для истребления, которые пошлю, чтобы погубить вас. Я усилю голод между ними и сокрушу опору пропитания вашего, и пошлю на вас голод и лютого зверя, и обесчадят тебя, и мор, и кровь пройдут по тебе, и меч наведу на тебя, я Господь сказал». Итак, пятая глава книги пророка Иезекииля, которая говорит о жутких явлениях, которые пророк пытался передать еврейскому народу. Теперь обратите внимание, насколько мы только начали изучение книги, насколько каждая глава, в общем-то, становится нам понятно, о чем она говорит. И мы начали свое вступление с того, что в книгах пророка Иезекииля, пророка Ирмеяу, пророка Йешаяху некоторые люди затрудняются и что-то понять по причине того, что, в общем, все написано как-то так, что будь хорошим и не будь плохим. Будешь плохим, будет наказание, будь хорошим и наказания не будет. Так вот, мы с вами каждую главу понимаем, какой в ней смысл, что в ней написано. И с Божьей помощью так будет продолжаться до последних глав, говорящих о строительстве третьего храма, где особенно мы много понять не сможем, но какую-то одну лекцию общую все-таки сделаем. Итак, скорбь пророка о будущем разрушении Иерусалима и изгнании. Пророк, брея свои волосы на голове и на бороде, и бороду, пророка находился в состоянии скорби о состоянии святого города. Малбим говорит так. «Вата цавело шиясе симан эльма шиидраве бе ир бесов имя амацор». «И ты заповедуй ему, чтобы он сделал знак то, что произойдет в городе в конце осады». Раши. «Херев хада» – острый меч. «Симан ла херев на вуходнецах». То есть острым мечом пророк должен был побрить себя, волосы и бороду, и этот острый меч является символом меча Навуходнецера. Раши говорит, пророчество, что бедствие и гибель коснутся жителей Иерусалима, бежавших из него, отправившихся в Египет и немногих оставшихся в земле Израиля, вместе с Гедалией, сыном Ахикама. Гедалия бен Ахикам был последней надеждой Всевышнего, пророка Ирмеяху, пророка Иезекииля, что хоть какое-то количество евреев в конце останутся на земле Израиля, но он был убит, и генералы нечестивые царства Израиля уже после захвата и разрушения Иерусалима увели силы остаток народа в Египет. Наказание Иерусалима. Отцы будут есть сыновей. Радак. Лахен, а вот их лубаним. Это наказание столь большое, что нет похожего на него. Осквернение храма. Куамар Ашем Элуким. Раке бекапха верака бараглиха веомар ахет коля туавот раот бейт Исроэля шер бехерев берав убедевер и полу. Так сказал Господь, удаль рукой своей и растопчи ногой твоей, и скажи, горе мне за все гнусности злодейские дома Израиля, что от меча, голода и мора падет. Страшное осквернение храма, несчастье, которое произойдет. Рада говорит так. Эт мигдаши тимета, храм ты мой осквернил. Киминаше, в чем была проблема, в чем было осквернение храма? Киминаше сам песель гашера бабейта мигдаш, что царь Минаше поместил святая святых, выдвинул оттуда ковчег завета с Керувим и поместил туда Аширу, вида идола с четырьмя лицами, так что в храме был идол. Соответственно, Бог не мог позволить уже такому виду сбоя, причем это идол в самом прямом смысле этого слова, поэтому в дни царя Минаше был полностью запечатан декрет о, полностью в смысле окончательно запечатан декрет о разрушении Иерусалима и изгнании оттуда людей, которые недостойны были этого святого города. Минаше, самый нечестивый царь Иудеи, который осквернил Иерусалимский храм, привел Иерусалим к идолопоклонству, и в его дни был запечатан декрет. Царство Минаше было основано на трех принципах. Принципы убийства, идолопоклонства и разврат. Опять же, это не означает, что весь город был, мы уже об этом говорили раньше, было убито всего несколько, всего нельзя сказать, несколько пророков, но капли крови пророков такие осквернили Иерусалим. Великий царь Хизкияху, видя в пророческом видении, что от него родится царь Минаше, отказывался жениться, пока Всевышний не заставил его, приведя его в состояние смертельной болезни, когда вот-вот он должен был умереть, его раскаяние и готовность исполнить свое предназначение родить сына, который будет следующим царем. И хотя царь Хизкияху узнал, что следующим царем будет Минаше, который разрушит Иерусалим, тем не менее Машиах будет из потомков царя Минаше. Таким образом, этот элемент цепочки божественного провидения исключить никаким образом было нельзя. Хазаль, наши мудрецы отмечают, что за осквернение Иерусалимского храма, что Минаше потушил огонь, горевший на жертвеннике, со дня царя Шломо, когда огонь спустился с небес. Когда царь Шломо открывал Иерусалимский храм для его служения, то он обратился к Богу, чтобы огонь спустился с небес, чтобы была связь между верхними и нижними мирами, и ничего не произошло. И он пытался и таким образом, и в заслугу такого поступка. И ничего не получилось, пока царь Минаше не обратился в заслугу царя Давида. И тогда огонь спускается с небес. Поэтому в Торе, в частности, есть заповедь, запрещающая гасить огонь на жертвеннике. Огонь на жертвеннике должен гореть постоянно. И царь Минаше потушил огонь на жертвеннике. А царь Амон, о нем сказано, что он принес шмимита на жертвенник. Царь Минаше сделал, совершил раскаяние, но этого раскаяния было уже недостаточно. Оно не помогло отменить декрет, потому что оно не было нужной силы, нужной мощи. Соответственно, по поводу его сына, который 2 года был злодеем до тех пор, пока он не умер, о нем сказано, что он гейла шмимит альгабе мизбех, что он принес, тут есть 2 точки зрения мудрецов, одно это ящерицу, что принес ящерицу в качестве жертвы на Иерусалимском храме, вторая точка зрения, что он покрыл паутиной, то есть жертвенник не использовался в 2 года правления этого царя. Таким образом, издевательство над храмом было в такой мере, что Всевышний сказал, что есть предел, больше такого быть не может. Деврея Ямим, книги летописи царей Израиля. Ваясамет Песаля Семель рассказывается о том, что сделал Минаше, из-за чего пророк Йехескель вынужден сейчас рассказывать людям о осаде Иерусалима и несчастьях, которые произойдут. Ваясамет Песаля Семель, он поместил идола символизирующего, имеющего символ, Ашер Асаба Бейта Илуким, который он сделал в дом Бога, Ашер Амар Луким Эль Давид, по поводу которого, то есть по поводу дома Бога, Бог сказал Давиду, царю Давиду, Вэль Шломо Бно, и сыну его, царю Шломо, Бебайт Азе Убирушалаем Ашер Бахарти Миколь Шевте Исраэль Асим Эт Шми Лойлам. Дом этот, который я избрал, из надела всех колен Израиля, имя мое там будет навсегда. Лейлом, написано Лейлом, Лейлом означает сокрытие, то есть будет как бы с одной стороны навсегда, но будет ситуация, когда имя будет сокрытие, когда будет Барух Квод Ашем Бимкумо, как мы учили в прошлой лекции, что слава Бога, Бимкумо, месте его пребывания, то есть не на земле. Итак, изначально, когда храм был построен, еще когда были заложены его основы царем Давидом, и когда он был построен царем Шломо, Всевышний предупреждает в летописи царей иудейских и израильских, что имя может пропасть из этого мира, божественное имя может из этого мира пропасть, и от них требуется многое. Мидраш Раба. Велама аса целым шелярба по ним. Тот идол, которого царь Минаше поместил в храм, у него было четыре лица. Соответственно, четырем ангелам шахен совлот кисе шалякодыш баруху, которые с трудом переносят божественный престол правления. Почему с трудом? Потому что люди своими грехами тянут этот престол совершенно в другие стороны. Даварахер, итак, еще раз, было четыре лица, присмыкающиеся, и дойдем до этого. Кенегет арбарухот гаулам, амар коль миша явоми арбарухот гаулам, ие миштахавелы целым зе. Минаша, когда поместил идола в Иерусалимский храм, то был на каждую сторону света было некое лицо идола, то есть идол с четырьмя лицами в разные стороны, чтобы с какой стороны человек в храм не вошел, он мог бы увидеть этого идола и в Иерусалимском храме ему поклониться. В Талмуде, в трактате Санхедрин сказано следующее. Песаля Семель, идол, имеющий дословно символическое значение. Минаша был очень большим мудрецом. Он был, о нем сказано, что он мималэ макома вотавая. Он соответствовал уровню царя Давида и царя Шломо, человеческому уровню. Он был большой нечестивец, он был самый большой нечестивец, именно потому, что соответствовал высоте человеческого уровня. Некоторые люди, они упрощенные, примитивные. Что бы они ни сделали, добрые дела их достаточно примитивные. Их грехи достаточно примитивные. Соответственно, если такой человек так себя оценивает, то можно все-таки продвигаться вперед. Шуркума можно каким-то образом поднимать. Уровень человека можно поднимать. Но тем не менее, если пока это еще не сделал, то задачи, которые перед ним стоят, достаточно небольшого значения. Что касается Минаше, то он был нечестивцем экстра высокого уровня, и, соответственно, идол, которого он поместил, имел четыре лица – животного, птицы, рыбы и пресмыкающегося в качестве насмешки над четырьмя ангелами, несущими колесницу божественного правления. Сколько ангелов несли, точнее, сколько лиц ангелов несли колесницу божественного правления в пророчестве Иезекииля? Четыре. Лицо человека, лицо быка, лицо льва и лицо орла. Так, над этим ли насмехался царь Минаше, который жил задолго до этого? Ответ – нет. Он насмехался над видением престола славы Бога, который был раскрыт перед его дедом, перед пророком Ешаяху, перед пророком Исаия в 6 главе книги пророка Исаия. Над этим он насмехался, но Танах не описывает нам, что там точно произошло. Хазаль отмечает, что Минаше поместил этого идола 17-го Тамуза. В храм идол был помещен 17-го Тамуза, в тот день, от которого произошло сотрясание Иерусалимского храма, и в дальнейшем, много лет спустя, именно в этот день года будет пробита стена Иерусалима. В результате стены храма покрылись четырьмя видами проказы в дни Минаше, которая оставалась даже после удаления идола и непосредственно до разрушения храма. Храм был прокаженный, он пал, будучи прокаженным. Для более глубокого постижения этого вопроса необходимо понять концепцию Массе Меркава, возникшую после Массе Берешит. Итак, осада Иерусалима. Урок, который Всевышний дает пророку Йехескелю с задачей раскрыть для всего еврейского народа. Треть твоя от мора умрет. Почему он должен был волосы, которые срезал у себя на голове и в бороде, поделить на три части, сжечь их. Треть твоя от мора умрет и от голода погибнет среди тебя. Треть падет от меча в окрестностях им во след. И свершится гнев мой, и я утолю ярость мою над ними, и утешусь, и узнают, что я Господь, говорил в ревности моей, когда свершится ярость моя над ними. Всевышний утешится не когда он совершает ярость над человеком, ибо сказано, пусть не умрет умерший, а вернется к Богу и будет жить. Всевышний хочет жизни, он не создал людей, чтобы наказывать их за их ошибки и за их грехи. Он хочет возвращения, но он не может позволить нечистоту в его божественном храме. «И я дам тебя на опустошение и позор среди народов, которые вокруг тебя, перед глазами всякого проходящего, и станет это позором и поношением, уроком и изумлением у народов, что вокруг тебя, когда я свершу над тобой кары в гневе и в ярости, и с упреками яростными. Я, Господь, сказал». Посылая на них лютые стрелы голода, предназначенные для истребления, которые пошлю, чтобы погубить вас. Я усилю голод между вами и сокрушу опору пропитания вашего, и пошлю на вас голод и лютого зверя, и обесчадят тебя, и мор, и кровь пройдут по тебе, и меч наведу на тебя. Я, Господь, сказал. Пятая и шестая глава книги пророка Йехескеля. Осада Иерусалима. Визуализация несчастья, которые произойдут. Самое сильное, которое может быть, то, что продемонстрировал пророк Йехескель, как ему повелел Творец, сопровождая свои деяния словами «Ко амар Ашем», так сказал Господь. Пророк лежит 390 дней на одном боку, потом 40 дней на другом боку, ест в это время лепешки из грубого зерна на испражнениях, выпеченные, и срезает все волосы, бороду, показывает, в каком состоянии находится глава поколения перед разрушением Иерусалима и даже еще перед осадой города. Спасибо за внимание.